Часть третья, глава пятая, параграф третий. Политика Абу Бакра ас-Сиддика, да будет доволен им Аллах, в пресечении постороннего вмешательства. Победное шествие войск исламского государства по Аравийскому полуострову при жизни посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, вынудило многие племена, живущие по соседству с Византией и Персией, сдаться мусульманам. После кончины посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, эти племена бросились угождать этим двум империям и искать сближение с ними. Византийцы и персы решили не упускать возможности причинить зло мусульманам. Для этого они побуждали эти племена вставать на пути мусульман и всячески помогали им. Абу Бакр ас-Сиддик, да будет доволен им Аллах, пресекал эту помощь. Для этого он отправил войско Усамы ибн Зайда в поход на Шам после кончины посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. Этот поход стал ответом на выступление упомянутых племен против исламского государства. Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, также послал Халида ибн Саида ибн Аль-Аса с войском в прилегающие к Шаму области, а Гамра ибн Аль-Аса в Табук и Даумат Аль-Джандаль. Он послал Аль-Галя ибн Аль-Хадрами в Бахрейн, имеется в виду вся территория побережья Персидского залива. Вслед за ним он послал Аль-Мусанну ибн Аль-Харису Аш-Шейбани на юг Ирака. Это было уже после того, как мусульмане покончили со смутой в Бахрейне. Увидев силу мусульман, лжепророчица Саджах из Бану Тамим, она была из числа иракских арабов-христиан, земли которых находились под властью Персии, вынуждена была вернуться в Ирак. Мусульмане, действиями которых руководил Абу Бакр ас-Сиддик, да будет доволен им Аллах, были бдительными, внимательными и ответственными. Они зорко охраняли северные границы, с этой стороны можно было ожидать нападений персов или византийцев. Там было войско Аль-Галя Аль-Хадрами. Халид ибн Аль-Валид со своим войском находился севернее Неджда. Гамр ибн Аль-Гас был в Даумат Аль-Джандале. Халид ибн Саид на подступах к Шаму, а недалеко от него – Усама. Персы давно замышляли дурное против ислама, однако тщательно скрывали свои замыслы, подобно тому, как ядовитая змея прячет до поры до времени свой яд. Они видели, как мусульмане, продвигаясь все дальше, вырывали все источники зла с корнями. А потом началось массовое вероотступничество арабов, которое персам, несомненно, было очень выгодно. Племя Бану Бакр ибн Ваиль после кончины посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, обратилось к Хасрою с предложением распространить свое правление на Бахрейн, и тот принял их предложение. Он послал Аль-Мунзира ибн Ан-Нугмана, под командованием которого находилось 7000 воинов, пеших и всадников. С ними было около сотни лошадей, однако особой опасности для мусульман они не представляли, поскольку не обладали ни силой, ни смелостью. На Мусайлиму персы также возлагали надежды. Профессор Мухаммад Хусейн Хайкаль утверждает, что причиной выступления Саджах против мусульман также стали подстрекательства персов. Если говорить о византийцах, то с их стороны мусульманам угрожала более серьезная опасность, потому что они были еще более ярыми противниками мусульман, чем персы. У них была своя идеология, которой они были привержены, и свое законодательство, в соответствии с которым они жили в течение многих лет. Персы сильно уступали им в этом. У византийцев было много людей, много снаряжения и оружия, и у них была возможность снаряжать войско за войском. У них было множество союзников, и их власть и влияние простирались на многие области. Поэтому не стоит удивляться тому, что отношения византийцев с мусульманами были очень напряженными, и время от времени происходили конфликты и столкновения. После того, как письма посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, были доставлены к ним, византийцы ждали удобного случая, чтобы сразиться с мусульманами. Результатом этих попыток стали два сражения – при Муте и при Табуке. Эти сражения наглядно продемонстрировали византийцам, что исламское государство не такая уж легкая добыча, как казалось им поначалу. Они уяснили две вещи. Мусульман не просто победить, и невозможно подкупить. Однако в то же время византийцы видели, что арабы-христиане сохраняют верность им, несмотря на договоры, которые посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, собственноручно заключил после похода на Табук с предводителями Шама, который находился под покровительством Византии. Византийцы постоянно предпринимали попытки подрезать крылья исламскому государству, чтобы потом покончить с ним. Однако Абу-Бакр ас-Сиддик, да будет доволен им Аллах, зорко следил за ними, и от его внимания ничто не ускользало. Этим и объяснялось его желание как можно быстрее послать войско Усамы. Арабские племена, жившие на севере Аравийского полуострова, Ляхам, Гассан, Джузам, Бали, Кудара, Газра и Кальб, постоянно нарушали договоры, заключенные с посланником Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, и Абу-Бакр, да будет доволен им Аллах, это видел. А кто мог поддерживать этих бунтовщиков и смутьянов и поставлять им оружие, деньги, планы и посылать подкрепления? Кто, кроме византийцев? Абу-Бакр, да будет доволен им Аллах, словно хотел сказать византийцам, что бы ни делали арабы на территории нашего государства, это не ослабляет нас, мусульман, и мы способны отразить любую агрессию, направленную против нашего государства, даже с вашей стороны. Вероотступничество арабов вселило новую надежду в персов и византийцев. Теперь они надеялись, что с исламом покончат сами арабы, вероотступники. Поэтому и персы, и византийцы активно помогали всем, кто восставал против исламского государства, и укрывали тех из них, кто перебегал к ним. По этой причине мусульмане не могли объединить Аравию. И настало время сделать решительный шаг, отправиться на север и сразиться с двумя могущественными врагами, которые строили козни против ислама и желали зла мусульманам. Абу-Бакр ас-Сиддик, да будет доволен им Аллах, действовал, находясь в Медине, которая в то время была главным штабом мусульманских войск. Оттуда Абу-Бакр, да будет доволен им Аллах, посылал войска, обеспечивая их всем, что может напугать врага и вселить в него неуверенность. Абу-Бакру ас-Сиддику, да будет доволен им Аллах, удалось распространить благо из Медины во все стороны таким образом, что оно покрыло всю Аравию. Абу-Бакр, да будет доволен им Аллах, не смог бы отправить войска покорять Шам и Ирак, если бы у него не было безопасной базы. А для этого ему необходимо было объединить Аравию. Подготовка этой базы происходила в три этапа. Этап первый. Халиф решительно намерен продолжать борьбу на пути Аллаха и уверен в правильности своего решения. Этап второй. Чистота его маленького общества, общества Медины, которое составляли мухаджиры и ансары. Этап третий. Очищение большого общества, общества арабов, от скверны язычества и вероотступничества. Эти три этажа составили прочное здание, из которого и был нанесен сокрушительный удар по Ираку и Шаму, а значит, по византийцам и персам. За достаточно короткий срок могущество и тех, и других было подорвано. А все потому, что войско мусульман, выступившее из Аравии, было единым целым. Его отличительной особенностью была сплоченность. Они были носителями одной идеи и сражались под одним знаменем, защищая и прикрывая друг друга. Обеспечение войск всем необходимым также было хорошо отлажено. Параграф 4. Результаты войн с вероотступниками. Результаты войн с вероотступниками не были кратковременными и не были ограничены определенной территорией. Эти войны повлияли на жизнь многих поколений, изменив убеждения, представления, мысли и поведение очень многих людей. Перечислим важнейшие из этих результатов. Первый. Отличие ислама от других представлений, идей и образов поведения. После кончины посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, ситуация в Аравии резко изменилась. Началась смута и массовое вероотступничество. Среди людей были те, чьи сердца только начали склоняться к исламу. Были и лицемеры. Были те, кто принял ислам поздно и не по своей воле, а в силу каких-то обстоятельств. Были и те, кто вообще не принимал ислам. В качестве примера для первых двух категорий можно привести Гуяйну ибн Хисна аль-Фазари, ислам которого был весьма условным, и стоило начаться смуте, как он внял призыву Туляхи аль-Асади и променял религию на мирские блага. Когда он попал в плен и в цепях был доставлен в Медину, начали тыкать в него голыми пальмовыми ветвями и приговаривать: «О враг Аллаха! Неужели ты стал неверующим после того, как уверовал?» А он говорил в ответ: «Клянусь Аллахом, я никогда и не верил в Аллаха». Что же касается тех, кто, как утверждают, вообще не принимал ислам, то это, например, йеменское племя Анс, к которому относился лжепророк и злодей Аль-Асуад Аль-Анси, причинивший мусульманам много зла и горя. Иногда причиной отречения от ислама становилось неправильное понимание аятов и хадисов. Например, некоторые арабы стали утверждать, что после кончины посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, мусульмане уже не обязаны выплачивать закят. В качестве доказательства они приводили слова Всевышнего: «Бери из их имущества пожертвования, чтобы ими очистить и возвысить их. Молись за них, ибо твои молитвы – успокоение для них. Воистину, Аллах – слышащий, знающий». 9 сура, 103 аят. Ибн Касир, да помилует его Аллах, сказал, комментируя этот аят: «Некоторые из отказавшихся выплачивать закят арабов считали, что его нужно было выплачивать только посланнику Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, поскольку в аяте упоминается только он, а правитель, который станет его преемником, уже не имеет права взимать закят с мусульман». В качестве доказательства они приводят обращение Всевышнего к своему пророку, саллиллаху алейхи вассалям: «Бери из их имущества пожертвования». Очевидно, что они неверно истолковали аят, и Абу Бакр ас-Сиддик, да будет доволен им Аллах, и остальные сподвижники опровергли это несостоятельное утверждение. А потом Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, сражался с ними, пока они не согласились выплачивать закят халифу так же, как и выплачивали его посланнику Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. Племенной фанатизм вновь проявился и обрел силу. Лжец Мусайлима сказал своим соплеменникам, отрицая право курайшитов на пророчество: «Скажите мне, чем заслужили курайшиты эту честь, и почему они имеют больше прав на пророчество и правление, чем вы? Клянусь Аллахом, они немногочисленнее и не сильнее, и территория у вас больше, чем у них, и вы богаче их». Ар-Раджаль ибн Гунфуа, который сначала принял ислам, приобрел знания и выучил наизусть часть Корана, а потом отрекся от ислама, говорил о посланнике Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, и Мусайлиме: «Два барана бодаются, но наш баран нам дороже». И Тальха ан-Намари сказал Мусайлиме после того, как увидел его и послушал его речи: «Свидетельствую, что ты лжешь, а Мухаммад говорит правду, но лжец из Рабига милее нам, чем правдивый из Мудара». Сам Мусайлима прекрасно знал о том, что все его утверждения – ложь. Когда в битве при Ямаме стало очевидно, что победа достанется мусульманам, сподвижники Мусайлимы, терпящие поражение, обступили его и стали кричать: «Где же обещанная тобой победа и знамение?» Он сказал в ответ: «Сражайтесь за племя, что же до религии, то религии нет». Во время смуты, когда началось массовое вероотступничество, вероотступники предприняли множество попыток уничтожить ислам. Однако все они провалились. Мусульмане с их непоколебимой верой, упованием на Всевышнего, сплоченностью и единством сумели разгромить врага. Эти люди, воспитанные самим посланником Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, стали своеобразным магнитом, который притягивал к себе всех, кто сердцем готов был принять ислам. В сражениях с вероотступниками мусульмане продемонстрировали свое единство. Их сила была не в многочисленности и не в хорошем вооружении и снаряжении. Они были подобны прочному строению, в котором кирпичи поддерживают и укрепляют друг друга. У этих людей были одинаковые убеждения и представления, одинаковые идеи, одинаковые понимания жизни, следствием чего стало похожее поведение. Благодаря своей сплоченности они быстро реагировали на любое событие и действовали слаженно и согласованно, понимая друг друга с полуслова. Вспомним, как после кончины посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, Абу Бакр ас-Сиддик, да будет доволен им Аллах, разом привел людей в чувство и успокоил их, сказав всего несколько слов. «Тот из вас, кто поклонялся Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, пусть знает, что Мухаммад умер, а кто из вас поклоняется Аллаху, пусть помнит, что поистине Аллах живой, который не умирает». Одним из результатов войны с вероотступниками стало сохранение ислама от искажений. Знамя ислама освободилось от остаточных проявлений племенного фанатизма времен невежества. Стало очевидно, что ислам нельзя изменить в угоду кому бы то ни было, и что сила ислама никак не связана ни с численностью воинов, ни с их вооружением и снаряжением. Настоящая сила – это вера и моральный дух. Войны с вероотступниками также показали, что важнее призыв вероотступников к исламу, а не сражение с ними. Забота о людях должна быть на первом месте. Второй. Потребность мусульманского общества в надежной основе. События периода вероотступничества показали, что у исламского государства прочное основание. Обнаружились элементы, которые составили эту прочную основу. Эти люди понимали, кто они и кто их враг. Они правильно оценили опасность, которая угрожала исламскому государству, и упорядоченно шаг за шагом преодолевали все трудности и препятствия, следуя тщательно разработанному плану. И самое главное, они всецело полагались на Всевышнего Аллаха, уповая на Него. Поэтому они одержали победу над врагами и устранили все препятствия, возникавшие на их пути. Этим людям удалось сохранить ислам и его государство. Они смогли сплотить вокруг себя остальных мусульман и с их помощью разгромить врага. По милости Всевышнего, а после нее, благодаря усилиям этих верующих, составлявших основу мусульманского общества, целостность мусульманской общины была восстановлена, а опоры государства укрепились, и оно продолжило развиваться и процветать. Третий результат. Аравийский полуостров – отправной пункт для распространения ислама по миру. После кончины посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, многие племена восстали против его преемника Абу Бакра ас-Сиддика, да будет доволен им Аллах. Халифу и сподвижникам пришлось проделать огромную работу, чтобы все стало на свои места, а восставшие вернулись под сень государства. Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, руководил осуществлением воспитательных, образовательных, военных и административных планов и преуспел в этом. Арабские племена примкнули к исламскому государству и срослись с ним, как срастается плоть. Аравийский полуостров превратился в подходящую базу и исходный пункт для распространения ислама. Из этого пункта мусульмане направились во все стороны света, чтобы открыть для ислама новые земли и познакомить людей с религией Всевышнего. Из этой точки земного шара ислам начал свое шествие по миру. Существовавшее в те времена исламское государство должно было иметь прочную основу. Должна была существовать база, на которой размещались бы участники этого благородного дела и производились бы все необходимые приготовления. Такой базой стал Аравийский полуостров после объединения арабов. Четвертый результат. Подготовка командующих, которые будут открывать новые земли для ислама. События, происходившие в период смуты и массового вероотступничества арабов после кончины посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, стали для мусульманской общины нелегким испытанием. Однако это испытание заставило людей показать свое истинное лицо. Характер человека, его способности и таланты, его достоинства и недостатки стали видны как на ладони. Обнаружились люди, о которых можно было сказать без тени сомнения. Они рождены, чтобы вести за собой остальных, командовать войсками, играть роль предводителей. Исторические источники упоминают о командующих, которые не принадлежали ни к мухаджирам, ни к ансарам, то есть не были сподвижниками посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Их воспитала книга Всевышнего Аллаха. и они закалились в огне смуты, которая разгорелась в результате массового вероотступничества арабов после кончины посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Проявились их лидерские качества и военный опыт, и окружающие признали их глубокую веру и талант предводителей войск, ожидающих победы только от Всевышнего. Главнокомандующий находился в Медине. Им был глава исламского государства халиф Абу Бакр ас-Сиддик, да будет доволен им Аллах. А на полях сражений находились командующие, между которыми царило взаимопонимание. Их связывало братство по вере, которое заставляло их любить друг друга и спешить на помощь друг другу. Подобные отношения у этих командующих были не только друг с другом, но и с воинами, и с халифом. Центральное и полевое командование дополняли друг друга. Пятый результат. В Коране и Сунне упоминалось вероотступничество как явление, постигающее некоторых людей. Однако в течение долгого времени мусульмане не видели ничего подобного в жизни, и для них вероотступничество оставалось теорией. А когда после кончины посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, началось массовое вероотступничество арабов, и мусульмане увидели это своими глазами и пережили, они извлекли из соответствующих текстов Корана и Сунны нормы, касающиеся вероотступников. И позже эти нормы появились в трудах по фикху в отдельных главах под названием «Нормы, касающиеся вероотступничества». С целью извлечения этих норм, которые теперь стало необходимым, сподвижники изучали аяты и хадисы, обсуждали их и, поняв их смысл и содержащиеся в них указания, общими усилиями приходили к заключению по тому или иному вопросу, касающемуся вероотступничества. Очевидно, что извлечение этих норм для сподвижников не составляло особого труда. По каждому из обсуждаемых вопросов они быстро приходили к согласию. Ученые следующих веков пользовались нормами, касающимися вероотступников, которые сподвижники извлекли из Корана и Сунны в эпоху Абу Бакра ас-Сиддика. Да будет доволен им Аллах. Шестой результат. «Не рой другому яму». Всевышний Аллах сказал: «Они строили там козни». Однако они строят козни только против самих себя, но не ощущают этого. Любая попытка восстать против ислама и уничтожить его, предпринятая отдельным человеком, группой людей или государством, обречена на провал, потому что это восстание против повеления Аллаха, воплощенного в его книге. А Аллах гарантировал сохранность своей книги до самого судного дня». И он также гарантировал, что до самого судного дня будет существовать община верующих, которая соберется вокруг его книги и будет неуклонно придерживаться ее. Всевышний Аллах постановил, что победа в любом случае останется за богобоязненными. Он обещал, что непременно поможет слабым верующим против притеснителей и предрек тем, кто пытается строить козни против его религии, несчастье и погибель в обоих мирах. Об этом замечательно сказал поэт: «Желая проломить скалу, козел ее бодал, скале не причинил вреда, рога лишь обломал». Седьмой результат. Административное деление Аравийского полуострова. В эпоху Абу Бакра ас-Сиддика, да будет доволен им Аллах, исламское государство делилось на несколько административных единиц, областей, каждой из которых управляли наместники. В Мекке Гаттаб ибн Асид, назначенный на свою должность еще посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сразу же после завоевания Мекки. В Таифе Гусман ибн Абу Аль-Гас ас-Саккафи. В Сане Аль-Мухаджир ибн Абу Умайя. Он участвовал в ее покорении, а потом был назначен ее наместником. В Хадрамауте Зияд ибн Лябид. В землях Хауляна, большое племя, жившее в горах на востоке Йемена, Ягля ибн Умайя. В Зябиде Абу Муса аль-Ашгари. В Аль-Джунде Мугас ибн Джабаль. В Наджране, местность на севере Йемена, в которой жили племена, относящиеся к Бану аль-Харис и Бану Захаль, относящиеся к Азду, Джарир ибн Абдуллах аль-Баджали. В Бахрейне, побережье Персидского залива, принадлежавшее арабам, Аль-Галя ибн Аль-Хадрами, в Джараше – Абдуллах ибн Саур, в Амане – Хузайфа ибн Михсан, в Ямаме – Салид ибн Кайс.